на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Немомчик. Нагадаю, які програми гучать сьогодні у нашому ефірі. У Лідзі сьогодні спробували судити громадських активістів з Ліди і Бярозовки, яких винуватять в уділі у мітингу без слов. Громадські активісти району 25 сквітня на городських могилках ушанували пам'ять сябро білоруських партій, які загинули під час Другої світової війни. Сьогодні у Горловці поховали закатованого сепаратистами депутата Горловського городського совету від партії «Батьківщина» Владимира Рибака. Зянону Пазняку сповнилося 70 годов. У нашем ефірі інтерв'ю з юбіляром. Гэта і інші теми у нашем ефірі пазні, а починаємо з подзею в Україні. Самооборона Дніпропетровську затримала двух громадянів Білорусі, які мали посвідчення журналістів по підозрюванні у шпіонажі. Про гэта повідомив намісник керівника, керівник апарату Дніпропетровської обласної адміністрації Геннадзь Корбан. Білорусів затримали на межі двох областей неподалеку від городу Красноармейську. Корбан повідомив, що у затриманих виявили журналістські посвідчення, техніку для фото і відеоздымки, а так само переносні носьбіти даних, конкретно флешки, на яких були сфотографовані уваходи і виходи різних адміністраційних будинків, у тим ліку будинку міліції і місцевих советів у некоторых населених пунктах Дніпропетровської і Донецької областей. Затриманих доставили в управу СБУ Дніпропетровську, ведеться розслідування. Про гэта повідомляє агентство УНІАН і більш подробно обязаны про гэта на нашем сайте свобода.орг. Сёння у Горловцы пахавалі закатаванага сепаратыстамі депутата Горловскага гарадскога савету ад партыі Бацькаўшчына Уладзіміра Рыбака. Жыхарка Горловкі Наталля Гура была на пахаванні. Яна сказала Рада Свабоды, што на развітанні было шмат людзей, аднак найбольшае ўразіла вялікая колькасць журналістаў, якая асвятляла жалобнае мерапрыемства. Таксама жанчына распавяла, якім чынам падзеі ў горадзе ўплываюць на паводзіны гарлаўчанаў.
Меньше участников стало митингов. Вот как по мне, это самый большой показатель. Люди теперь более осторожны, мне кажется, в каких-то своих проявлениях политических убеждений и взглядов. Сейчас на всех новостейных ресурсах города отключены комментарии, дабы не было каких-либо провокаций. Но в то же время в социальных сетях люди, конечно, обсуждают случившееся с Владимиром Ивановичем и вообще ситуацию в городе, в стране. Как вы знаете, у нас пропали еще несколько журналистов. Недавно пытались похитить женщину, которая была с Владимиром Рыбаком непосредственно на последнем митинге. Вчера была пресс-конференция жены Владимира Ивановича, которая сказала, что с одним из близких людей Владимира Ивановича уже невозможно связаться. Из ее уст прозвучало заявление о том, что она не уверена, что завтра с этими людьми будет все в порядке. Очень обидно, что такое вообще происходит в нашем городе, в нашей стране. Это ужасно, это чудовищно. Владимир Иванович, он был человеком со своей позиции, он был очень эмоциональный, очень честный человек. И как бы он не боялся говорить то, что он думает. Но вот его можно назвать со всей уверенностью патриотом, поскольку он неоднократно снимал флаги России или так называемой Донецкой Народной Республики с административных зданий города самостоятельно, невзирая на все угрозы, на попытки как-то столкнуться с ним в какой-то потасовке. Это был замечательный человек, и мне сегодня горько и больно от того, что наш город потерял такого депутата, такого деятеля и такого замечательного человека. Я видела его дочь на похоронах, и мне кажется, вот то горе, когда маленький ребенок, 13-летняя дочь, плачет по своему отцу, который умер молодым и умер такой ужасной смертью, мне кажется, мало что может быть хуже.
Говорила Наталья Гура, жыхарка Горловкі, дзе сёння пахавалі закатаванага сепаратыстамі депутата Горловскага гарадскога савету Уладзіміра Рыбака. Тым часам в іншым горадзе Данецкай области Марыюполі жыхары таксама адзначаюць, што асцерагаюцца выходзяць на вуліцу. Вось што гаворыць жыхарка Марыюполю Ганна Працкова.
По поводу жителей, боятся ли они выходить на улицы, было случай, когда боялись действительно после штурма воинской части, когда у нас вот с 16 на 17 число, когда у нас непосредственно захватчики горсовета там и кто-то там еще попытались штурмовать воинскую часть. В результате были предупредительные выстрелы сделаны, потом был, непосредственно уже стреляли на поражение в воинской части, потому что они вошли на территорию воинской части и требовали отдать оружие. Но, собственно, после этого, потому что у нас нас летали тут и реактивные самолеты, которые напугали жителей звуками. Истребители, очень сильный был шум, и испугали жителей. После этого, да, как бы действительно на улицах стало меньше людей, особенно вот на последующие дни практически были пустые центральные улицы вечером. Но сейчас как бы не особо много людей. Вот несмотря да, на теплую, хорошую погоду, гуляет по вечерам в центре немного людей. И есть часть, которая выступает, открыто говорит, вот мы за единство Украины, выходит на митинги. Есть часть, которая поддерживает этих захватчиков, выходит и выступает за Донецкую Народную Республику. В основном же люди за мир, покой и как-то какое-то разрешение этой ситуации. Они как бы не принимают нигде участие, но кто-то там выступает за единую Украину, да, кто-то вообще, ну, есть такое, да, люди, которые там говорят, мы хотим с Россией и так далее, но они не хотят никаких перестрелок, не хотят никаких конфликтов, то есть они за мир, чтобы все решалось мирным путем, а не вот таким вот образом.
Говорила жыхарка Маріуполя Ганна Працкова. Больш подрабязна про падзеі ва Украіне у нашым выпуску навіну, а таксама на сайте свабода.орг. У Лідзе сёння спрабавалі судзіць грамадскіх актывістаў з Ліды і Бярозаўкі, якіх вінавацяць ва ўдзелі ў мітынгу без слоў. У раённы суд з'явіліся толькі 5 актывістаў: Станіслаў Суднік, Сергей Трафімчык, Вітольд Ашурак, Міхал Бурачэўскі і Мурат Мусаеў. Усе яны сябры партыі БНФ. Юры Дзяшук даслаў суд факс, у якім паведаміў, што знаходзіцца за межамі Беларусі, а Сергею Сідарэнку міліцыянты не ўручылі позву, бо яго не знайшлі. Передає Михайло Корнєвич.
Суддя Сергій Піпко обвестив, що всі викликані у суд обвинувачуються у організації несанкціонованого мероприємства 25 соковіка поводля одного артикула, і тому всі справи об'єднані у одну. У протоколах прикладно однольково записано, що такі удільничав у проведенні несанкціонованого мітингу з нагоди утворення Білоруської Народної Республіки, тримав разом з іншими у руках біло-червоно-білий стяг, чим порушив закон об проведенні масових мероприємств. Під час процесу висвітлилося, що Сергій Трофімчик і Вітоль Ташурак наагул не ознайомлені з протоколами, складеними на їх міліціянтами. Трофімчик потлумачив суду, що йому нехто телефонував з постарунку і запрошував прийти, але він відмовився з'являтися туди без позви. Вітоль Ташурак скористав своє право не давати ніяких показань. Після перепинку Ашурку і Трофімчику видали копії складених на їх протоколів. Суддя обвестив, що в матеріалах справи з'явився новий документ – довідка з райвиконкому про те, що подозвол на проведення 25 соковіка масового мероприємства ніхто не звертався. Станіслав Суднік з цієї нагоди потлумачив свободі, що заявки на дозволені не писали, бо в виконкамі було двойчі узгоднено, що писати заявку на подобне мероприємство нема потреби. Суднік лічить цей суд черговим глупством, бо вони тільки усклали квітки і запалили знічі на могилках. Ніхто навіть нічого не промовляв. Зрештою, поводля Судніка, так ушановується пам'ять сябрів білоруських партій на протягу останніх 10 років.
Тому що ніякого нарушення не было и близко. Ничего тут, ну, по закону высмоктать немогчимо. Вот им хочется нечто там, нечто написать и знайти это нарушение. Вот они понаписывали. Вот зараз будет радуница. Куча людей пойдут на могилки. Ну так что теперь? Их у всех будут переписывать, по судах тягать, что они дозвол не взяли. А они же не только будут с ничьей ставить, они же там понапиваются.
Вітоль Ташурак упевнений, що раз справа вже розглядається, то й присуд їм буде, хоч ніхто з їх законодавства не порушав.
На мій погляд, не істотно, тому що ми прийшли ушанувати людей, які загинули за нашу державність. Ну, не вже у Білорусі вже такі здрабніли, що ми будемо боятися там ніяких суток, ніяких там штрафів. Це як-то ганебно. Ну, буде, що буде, як кажуть. Робіть, що мусиш, і що буде, то буде.
На посідженні суду присутні старшиня Білоруського народного фронту Олексій Янукевич. Поводля його, відомо, що справа висмоктана з пальця. Але в зв'язку з подіями в Україні білоруські влади почали боятися наогул любої громадської ініціативи.
Бачно, що протоколи складалися фактично під копірку. Натурально лишимо це порушення правов. У Білорусі і так вельми мостно обмежувана можливість виказувати свою думку публічно, але навіть і робити ніякі громадські учинки, як ми бачимо, улади імкнуться заборонити.
Громадські активісти з Ліди і Лідського району 25 соковіка на городських могилках ушанували пам'ять сябрів білоруських партій, які загинули під час Другої сусвітньої війни. На могилках вони запалили знічі і розгорнули біло-червоно-білий стяг. На могилках знаходилися люди у цивільному, які приписали прозвище удільників, після чого простий день на їх склали протоколи і передали у суд. Протяг суду 25 красовіка.
З Ліди передавав Михайло Корнєвич. Thank you.
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминки супрацовников и слухачов, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особому году из истории нашего радио.
Передачу Сергея Шупы слухайте в нашем эфире позднее. Сегодня год 1988. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, основные подеи дня. У Лиде спробовали судить громадских активистов з Лиды и Березовки, яких виноватят в уделе у митингу без слов. Громадские активисты з Лиды и Лидского района 25 сакавіка на городских могилках ушановали память сябров белорусских партий, которые загинули под час Другой Всесветной войны. Республика Беларусь не бере удел у мероприемствах, которые отбываются в Празе у рамках отзначения 5-й годовины основания программы «Усходнее партнерство». Сегодня у Горловцы Украина поховали закатованного сепаратистами депутата Горловского городского совета от партии «Басковщина» Владимира Рыбака. Зянону Позняку исполнилось 70 годов. Мы на хвалях Радио Свобода, в Празской студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. Сегодня засновальник Белорусского народного фронта «Одраджение», один из батьков белорусской незалежности, археолог, який открыл Беларуси и всему свету куропаты, Зянон Позняк, означая 70-годзе. Мы потелефоновали ему у Нью-Йорк. Зносно ставишь, ну, 70 годов, это еще не юбилей, до юбилея чергового 5 годов, 75-годового. Але это уже таки, безумовно, сталый век и круглая дата. Як вы себе у этом узросте почуваете, як политик, як человек?
Ну, я усведомляю чисто рационально, что мне уже 70 годов и с тяжкостью в это веру. А отчуванне... Ну, такие, как были у 25 годов, у 30, у 40, отчувания не меняются. Одинное, что, безумовно, опыт житевый отчувается, потому что то, что, скажем, у 20 годов не разумел, ти треба было долго приглядаться, долго слухать, анализовать, то зараз с узростом приходит такое разумение, что одразу ясно. Бывает часом достаточно глянуть на человека, почуть пару слов, и уже все зразумело, что, скажем, у молодости абсолютно не зразумело. И это приходит само собой с узростом. Неколи, по-моему, Конфуций сказал, что мудрость приходит от назирания за тем, как растут дети. Можно быть навод неэдукованным и грамоты не ведать. О, так что мои годы, мое богатство.
А что вы себе ставите, какие меты у наступные годы, у ближайшие часы и у перспективы? Что бы вы хотели еще сделать?
Ну, самое главное, у нас вольная Беларусь. Тая Беларусь, которую затормозили зараз на 20 годов, мы повинны пойти наперед худкими темпами. И я чуваю, что этот шлях наближается. Потому что, зрозумело, покуль есть эта фашистская Россия, милитаристская, имперская, то вызволиться у одиночку вельми тяжко. Я это писал в 90-х годах, откуль и возникла идея Балто-Черноморской супольности, как змагаться разом супроть Москвы. У одиночку тогда было немахчимо выйти. И разом все, починаючи от Закавказья и до Эстонии, вся эта полоса, разом мы вышли. Так вот теперь настает таки час, коли гэтая имперская скопища зла может сдохнуть. И мы повинны этому допомогши. Потому что гэтый путинский фашизм, який зараз почався, гэта просто у гэтым свете, у 21-м стагодзе, гэта полный тупик, и они в этот тупик идут. И вот тут мы маем надею, когда будем действовать разумно и разом.
Ну и опошнее, как вы сегодня проведете этот день, как вы отзначаете круглую эту дату?
Ведаешь, скажу щиро, ніяк практично не означає, тому що проспорідзон у нас з'їзд партії. Сьогодні я буду говорити по скайпу з політкомітетом, сьогодні тут обмірковувати резолюції і так далі. Так що нічого під небом не міняється. Політика на першому плані, і її треба робити. Ось так у мене і пройде цей день.
На телефонной связи у Нью-Йорка был Зенон Позняк. Нагадаю, что в Минске працует наш автоотказник номер 266-39-52.
Это Тетяна Борисовна Сипойчу. Хочу повиншовать Нона Станиславича Позняка с днем рождения и попросить Господа Бога, как як наихудшие стались и такие обставины, как он мог вернуться на родину.
Через Радио Свобода хочу повиншовать с днем рождения, с юбилеем белоруса с великой буквы, человека, який много зробив для того, чтобы жили мы в незалежной краине. Дорогий Зенон Станиславович, желаю вам мощного здоровья, и как худшей наступил той час, когда вы сможете вернуться на родину, у вольную Беларусь. Живе Беларусь! Михаил, Копыльский район.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем нашу программу. Ці зможе Білорусь створити таку енергетичну систему, про якої буде почуватися незалежна ціна на енергоресурси, які країна отримлює з Росії, перестане бути політичним питанням. Таке питання поставили перед собою дільники круглого стола, який був організовано в офісі руху «Говори правду». Отказу в матеріалі нашої кореспондентки.
У обмеркованні удзельнічалі аналітык Таціана Манёнак і старшыня партыі «Зялёныя» Дмітрий Кучук. Але і гэта дазволіла прадставіць два асноўныя трэнды ў падыходах да энергетычнай бяспекі Беларусі. Таціана Манёнак найбольш увагі звярнула на нафтавую галіну. Менавіта яна забяспечвае беларускай эканоміцы адносную стабільнасць. Паводле спадарыні Манёнак, беларускую сітуацыю можна назваць сама менш парадаксальнай. Сваёй нафты ў краіне амаль няма, але перапрацоўваючы да 23 мільёнаў тонн российской сыровины, Беларусь стала одним из найбуйнейших экспортеров нафтопродуктов. Тлумачится этот парадокс просто – персональными домовленностями с российскими уладами.
Беларусь получает нафту по цене мировой, то есть исходя мировой котировки нефти, да? Но за исключением экспортной пошлины на нефть. Эта экспортная пошлина на нефть, она ежемесячно восстанавливается в Российской Федерации и превышает, ну, ориентировочно 400 и более долларов за ту. Да? А экспортная пошлина на нефть и продукты, она чуть ниже, чем экспортная пошлина на нефть. И вот этот лаг, который может пошлина на нефть и нефть продукты, вот это позволяет Беларуси достаточно неплохо зарабатывать. Самое парадоксальное, чем выше мировая цена на нефть, на мировом рынке, тем больше вот эта маржа, вот этот дивиденд, и вот это остается в белорусском бюджете.
Адмысловыя цэны на нафту і прыродны газ, якія мае Беларусь ад Расіі, дазваляюць беларускім уладам трымацца на плаву і адначасова прымушаюць мадэрнізаваць нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы, якія даюць найбольш грошаў у бюджэт. З іншымі галінамі сітуацыя нашмат менш прывабная. Напрыклад, маючы ўсе магчымасці, каб забяспечваць сябе электраэнергіяй, Беларусь усё адно вымушаная значную частку яе імпартаваць, пры тым, што з Расіі паступае самы танны прыродны газ у рэгіёне, на выхадзе беларуская электра энергія каштуе на ўзроўні еўрапейскіх цэнаў. Прычына – трагічная неэфектыўнасць прадпрыемстваў. Дмітрий Кучук ад «Зялёных» бачыць прычыну такой сітуацыі якраз у нізкіх расійскіх коштах. Ён прапануе шокавую тэрапію – пачаць купляць газ па стандартных коштах.
Всего для того, чтобы снизить энергозависимость, от этого нужно заниматься энергосбережением. То есть нужно очень четко иметь государственную программу, которая позволяет бы снизить энергопотребляемость как в производстве, так и в квартирах и всех в том же ЖКХ. Нужно отказаться, там, может быть, от значит, излишнего осветления, то есть изменить там лампочки, да, там какие-то.
По воде Кушука, это могло примусить державу створить программу по экономии энергии, модернизовать вытворчесть у гэтым кірунку, а кожного конкретного жыхара Беларуси поменять звычайные лампочки на энергосберегальные, ці усталяваць у приватных домах сонечные батареи. Татьяна Манёнак запярэчыла, нават найменшее подвышение ценов на энергоресурсы, каже яна, заб'е беларускую экономику. По словах Манёнак, тяжко меркаваць, ці уратуе Беларусь и побудова атомной электростанции, якая позиционуется беларускими уладами, як фактор энергетичной безпеки краины. Манёнак нават не упэўненая, кому будзе належыць АЭС – Беларусі, Росіі ці 50 на 50. І ці здольная будзе Беларусь выплачваць Росіі 10-мільярдны даляравы крэдыт. Больш за тое, з улікам крэдыту яшчэ невядома, колькі будзе каштаваць выпрасаваная астравецкай АЭС энергія і калі акупіцца тая будоўля. Зялёныя перакананыя, што аслабіць энергетычную залежнасць Беларусі ад усходняга суседа змогуць альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Напрыклад, ветракі, якія спрэс усталяваны ў Нямецчыне, кажа Кучук, дазволілі краіне спакойна перажыць зіму, а пераход на альтэрнатыўныя віды паліва, напрыклад, перапрацоўку адкідаў, можа забяспечыць энергіяй малыя паселішчы. Тацяна Манёнак лічыць, што гэтыя захады да рэальных зменаў не прывядуць. На яе думку, Беларусі патрэбныя структурныя эканамічныя рэформы і пошук шляхоў да перамоваў з Еўропай, каб мець альтэрнатыўныя крыніцы атрымання і захавання энергарэсурсаў.
Привлечение в экономику частных инвесторов, скажем, приватизация и так далее, новые владельцы, новые собственники, они сами говорят, зачем найти свой, их не надо выделивать. И обязательно это дружба с Европой, это стремление интегрироваться в европейскую семью, это основа, основы. Ведь правительство и пытается в последнее время очень много в этом направлении делать, другое дело, что не все получается. И это вопреки сама система, это советская, да, торгается. Поэтому и обязательно реформы в области энергетики, это закон о политике энергетики, который до сих пор не принят. В общем, мы пока не избавились от энергозависимости Российской Федерации.
Говорила Татьяна Манёнак. Вы на хвалях Радио Свобода. У гэтыя хвіліны ў Менску ў офісе парталу «Тутбай» адбываецца сустрэча з легендарным дысідэнтам савецкага часу Міхаілам Кукабакам. Там прысутнічае і наш корэспандэнт Інна Студзінская. Яна цяпер на нашай на сувязі з намі тэлефонны. І на добры дзень. Пра што распавядае зараз Міхаіл Кукабака?
Михаил Кукабака распавядае пра тое, што вось ён не быў у Беларусі з 98 году, і якой ён зараз убачыў Беларусь, якія ён праводзіць цікавыя паралелі. І, дарэчы, вось усё праходзіць так, бы мовіць, праз прызму такога гораду, як Бабруйск, бо ў Бабруйску ён правёў дзіцячыя гады, пасля зняволення, пасля 17 год зняволення ён зноў вярнуўся ў Бабруйск, але там не атрымалася ў яго, ён з'ехаў у Маскву. І вось учора ён зноў прыехаў у Бабруйск і бачыў ужо Бабруйск цяперашні. Дарэчы, гэтая сустрэча, таксама звязаная з Бабруйском, вот там зараз сидзіць Алесь Беляцкі. Алесь Беляцкі, можна сказаць, прапанаваў вясне правабарэчаму цэнтру знайсці Кукабаку. Яны знайшлі, прывезлі сюды. І вось што цікава, якія паралелі. Той же Кукабака сядзеў за што? За тое, што ён у Киеве заклікаў за байкот выбараў. Яму таксама прапаноўвалі неаднаразова напісаць прашэнне аб памілаванні, як і зараз нашым палітвязням. Усё гэта не робіцца. Расказаў ён адну цікавую рэч. Яго двойчы прымусова шпіталізавалі ў інстытут сербскага ў Маскве. І вось зараз, праз 44 гады пасля вось гэтых яго лячэння, ён спрабаваў знайсці дакументы. Хоць зараз рассакрэчаны ўсе дакументы ў гэтым інстытуце сербскага, але нічога ён так і не знайшоў. Атрымліваецца, што ў прынцыпе, з аднаго боку, прайшло столькі гадоў, а у нас усё па-ранейшаму. За тое самае людзей садзяць, тое самае ўсё закрыта, і вось такія цікавыя зараз ён распавядае паралелі, што адбывалася тады і што цяпер.
Дзякуйна, Інна Студзінская знаходзіцца на сустрэчы з савецкім дысідэнтам Міхаілам Кукабакам, які бачыць у сённяшняй Беларусі праявы і той старой савецкай рэпрэсіўнай машыны. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. У своем штурмовом послании Александр Лукашенко заявил, «Коли мы перестанем говорить по-русски, то стратим розум, коли развучимся говорить на белорусской мове, перестанем быть нацией». Как вы оцениваете эту заяву? Про это наш корреспондент запытался жихаров Могилева.
Он хотел Украине сказать, чтобы не доставали за язык. Это украинский тоже понятный для русского. Каждая нация должна сохранять свой язык. Кто хочет, пусть говорит на белорусском. Кто хочет на русском. Все друг друга поймут.
Это сказано правильно. Мы белорусы, у нас два языка. Белорусский, так как мы белорусы, русский. Мы живем столько столетий с русскими. Тратим розум. Почему? Потому что мы можно как бы отделиться, отдалиться от России. Тогда тратим розум.
Потеря белорусского языка, это, конечно, потеря индивидуальности нации, ее характерные черты. Это тоже недопустимо. И мы как бы вопрос. В этом плане я с ним согласен, что мы потеряемся как нация.
Я помню, у нас Александр Григорьевич выступал, он просил подумать нам о национальной идее. Теперь я вижу, что вот язык не является национальной идеей.
То здесь получается такая двоякость. Вроде бы и призыв к белорусской мове, вроде бы и призыв к русскому языку. Попытался показать двусторонность нации. Да? То есть, в принципе, мы нация, но мы нация все равно двуязычная. Белорусский, да, язык родной, но русский язык все-таки к нам ближе.
Ну, это говорит о том, что мы с Россией не можем разделяться ни по языковому барьеру, ни по какому. Но и раз мы живем в Беларуси, должны белорусский язык изучать. Говорить на нем, не говорить, это дело каждого. Но знать, это очень важно, это правильно.
Я так разумею, что мы все жили в Советском Союзе, мы учились и на русском языке, и на белорусском языке. Поэтому, я считаю, он правильно сказал, мы должны знать два языка.
Язык белорусский идет, как наша нация белорусская. Корни наши. Корни нельзя забывать. Но русский язык как бы общеславянский идет. Все славянские народы понимают русский. Но оба языка нужны Беларуси.
Тот, кто хочет изучать белорусский, надо организовывать школы, классы, давать возможности и так далее. Но ни в коем случае не ущемлять то поколение людей, которые уже владеют русским языком. В этом он абсолютно прав, Александр Григорьевич.
Я тоже только за два языка, что они у нас родные. Я, может, упрощенно это восприняла. И так как я за двуязычие, поэтому я это восприняла нормально.
Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю основные подеи дня. У Лиде спробували судить громадских активистов з Лиды и Бярозовки, яких виноватять во уделе у митингу без слов. Громадские активисты з Лиды и Лидского району 25 соковика на городских могилках ушановали память сябров белорусских партий, якія загинули подчас Другой Всесветной войны. Республика Беларусь не бере удел у мероприемствах, якія отбываются у Празе у рамках отзначения 5-й годовины основания программы «Усходнее партнерство». Сегодня у Горловцы Украина поховали закатованного сепаратистами депутата Горловского городского совета от партии Басковщина Владимира Рыбака. Зянону Пазняку исполнилось 70 годов.